Стивен Кинг. Последнее расследование Амни. Сезон дождей подошел к концу. Холмы по-прежнему зелены, и, глядя из долины, пересекающей Голливуд, можно увидеть снег на вершинах гор. Магазины, торгующие мехами, рекламируют ежегодную распродажу. Особенно популярны публичные дома, предлагающие 16-летних девственниц. А в Беверли-Хиллз начинают цвести деревья джакаранды. Рэймонд Чандлер. Маленькая сестра. Глава первая. Новости от Пеории. Это был один из тех весенних дней в Лос-Анджелесе, которые настолько идеальны, что вы ожидаете повсеместно увидеть регистрационную марку. Выхлопные газоавтомобили на бульваре Сансет отдавали цветами олеандра, а олеандр — выхлопными газами. И небо над головой было чистым и ясным, как совесть убежденного баптиста. Пеория Смит, слепой продавец газет, стоял на своем обычном месте, на углу бульваров Сансет и Лорел. И если это не означало, что Господь, как всегда, царит на небесах, и все в мире в полном порядке, я не знаю, что еще добавить. И все-таки с того момента, когда я этим утром в непривычное время, в половине восьмого, опустил ноги с постели, все казалось мне каким-то нескладным, недостаточно четким, слегка расплывчатым по краям. И лишь когда я начал бриться, или, по крайней мере, пытался продемонстрировать своей непокорной щетине лезвия бритвы, чтобы напугать ее и заставить повиноваться, я понял, в чем дело. Хотя бы отчасти. Несмотря на то, что я читал самое малое до двух ночи, я не слышал, чтобы вернулись мои соседи Демики. Обычно они набирались до бровей и обменивались короткими репликами, составляющими, судя по всему, основу их семейной жизни. Не слышал я и Бастера, что было еще более странным. Бастер в алийской пороге Корги принадлежал семье Демик, и его визгливый лай осколками пронизывал голову, а лаял он так часто, как только мог. Вдобавок у него был ревнивый характер. Он тут же заливался своим пронзительным лаем, как только Джордж и Глория начинали обниматься. Когда же они не огрызались друг на друга, как комики в водевиле, то обычно обнимались. Мне не раз доводилось засыпать под их хихиканье, сопровождаемое лаем пса, танцующего у их ног. И меня не раз посещала мысль, трудно ли удавить струной от пианино мускулистую собаку средних размеров. Прошлой ночью, однако, квартира Демиков казалась тихой, как могила. Это выглядело достаточно странным, но не особенно. Демики не были образцовой семьей, живущей по точному распорядку. А вот с Пеорией Смитом все было в норме. Веселый, словно канарейка, он, как всегда, узнал меня по походке, когда я пришел, по крайней мере, на час раньше обычного. На нем была мешковатая рубаха с короткими рукавами и надписью «Калтекс» на груди. Длинная рубашка доходила ему до бедер, закрывая вельветовые шорты, которые обнажали покрытые струпьями колени. Его белая трость, которую он так ненавидел, стояла прислоненная к карточному столику, на котором лежали газеты. «Привет, мистер Амни! Как жизнь?» Темные очки Пеории сверкали в утренних лучах солнца, и когда он повернулся на звук моих шагов с экземпляром «Лос-Анджелес Таймс», протянутой в мою сторону руке, мне вдруг показалось, что кто-то просверлил в его лице две большие черные дыры. Я вздрогнул при этой мысли, подумав, что, может быть, пришло время отказаться от стаканчика виски, который я выпивал перед сном. А может быть, наоборот, вдвое увеличить дозу. Как это нередко случалось в последнее время, на первой странице «Тайм» был портрет Гитлера. На этот раз речь шла об Австрии. Я подумал, и не в первый раз, как удачно вписалось бы это бледное лицо с влажной прядью волос, падающей на лоб, в ряд портретов тех, кого разыскивает полиция на бюллетене в почтовом отделении. «Жизнь великолепна, Пиория!» — заверил я его. Говоря по правде, она так же прекрасна, как свежая краска на стене дома. Я бросил 10-центовую монету в коробку из-под сигар «Корона», лежащую на стопке газет «Пиории». Там стоил вообще-то 3 цента, да и этот знак слишком велика для неё, но я с незапамятных времён платил «Пиории» 10 центов за номер. Он славный парень и неплохо учится в школе, получает там приличные отметки. Я счёл своим долгом проверить это в прошлом году, после того, как он помог мне в деле Уэлт. Если бы Пиория в тот раз не появился на борту яхты Харриса Браннера, которую он использовал в качестве жилья, я всё ещё пытался бы плыть с ногами, зацементированными в бочке из-под керосина где-то около Малибу. Так что сказать, что я считаю себя его должником, значит сказать слишком мало. Во время этого расследования Пиории Смита, а не Харриса Браннера и Мэйвис Уэлт, мне даже удалось выяснить настоящее имя парня. Отец Пиории погиб, выпрыгнув во время перерыва на кофе с 9-го этажа конторы, где тогда служил, в Чёрную пятницу. Его мать едва зарабатывает на жизнь в этой глупой китайской прачечной на Ла-Пунта, а сам он слепой. При всём этом следует ли миру узнать, что родители решили назвать его Фрэнсисом, когда мальчик был ещё слишком молод и не мог сопротивляться? Защите больше нечего добавить». Если случилось что-то сенсационное предыдущей ночью, можете быть уверены, что почти всегда найдёте сообщение об этом на первой странице «Тайм» слева у сгиба. Я перевернул газету и увидел, что дирижёр джаз-оркестра кубинского происхождения умер в Лос-Анджелесской больнице от сердечного приступа через час после того, как его прихватило во время танца со своей певицей в клубе «Карусель» в Бербанке. Я сочувствовал вдове маэстро. Но это не касалось самого дирижёра. Я придерживался точки зрения, что люди, отправляющиеся на танцы в Бербанк, заслуживают того, что с ними там происходит. Далее я открыл спортивный раздел, чтобы проверить, как сыграл Бруклин в своём 2-дневном матче против Карде. «Ну а как дела у тебя, Пиори? В твоём замке всё в порядке? Рвы и башни отремонтированы?» «Да, конечно, мистер Амни! Ещё как!» Что-то в его голосе привлекло моё внимание, и я опустил газету, чтобы взглянуть на него повнимательней. И тут я увидел, что следовало увидеть опытному детективу вроде меня с первого мгновения. Мальчик так и сиял от счастья. «Ты выглядишь так, словно кто-то только что подарил тебе 6 билетов на первую игру мирового чемпионата по бейсболу», — сказал я. «Что случилось, Пиория?» «Моя мама выиграла в лотерею, что разыгрывалась в Тихуане!» — воскликнул он. $40 000! Теперь мы богатые, приятель, богатые!» Я усмехнулся. Он всё равно не мог видеть мою усмешку. И взъерошил ему волосы. Это испортило ему прическу, но какое это имеет значение? «Эй, не так быстро, Пиория! Сколько тебе лет?» «В мае исполнится 12. Вы ведь знаете, мистер Амни, помните... Вы же ещё подарили мне рубашку на день рождения. Но почему вы об этом...» 12 лет вполне достаточно, чтобы помнить, что иногда люди выдают желаемое за действительность. Вот что я хотел тебе сказать. Если вы про мои мечты, то совершенно правы. Я часто мечтаю разбогатеть. Но тут я ничуть не фантазирую, мистер Амни. Это всё случилось на самом деле». «Мой дядя Фред поехал туда и вчера вечером привёз наличные. Он погрузил их в седельные мешки своего Винни. Я нюхал эти деньги! Чёрт побери! Я разбросал их по маминой кровати и катался по ним. Самое приятное, что может быть на свете, кататься по 40 000 баксов». 12 лет — достаточный возраст, чтобы понимать разницу между воздушными замками и действительностью. Но этого слишком мало для таких разговоров», — сказал я. Мне нравилось, как звучит мой собственный голос. Легион благопристойности, без сомнения, одобрил бы моё поведение на 2000%. Но мой язык двигался автоматически, и я вряд ли осознавал, что говорю. Я был слишком занят, пытаясь заставить свой мозг разобраться в том, что парень только что сказал мне. В одном я был абсолютно уверен. Он ошибся. Он не мог не ошибиться, потому что если бы сказанное им было правдой, то Пиория не стоял бы здесь, продавая газеты. Сейчас, когда я шёл в свою контору Фуллу Айлдер Билдинг, этого просто не могло быть. Я обнаружил, что мои мысли возвращаются к демикам, которые впервые за всю историю не заводили перед сном на полную мощность одну из своих джазовых пластинок, и к псу Бастеру, тоже впервые в истории, не приветствовавшему оглушительным лаем щелчок ключа, который поворачивался в замке. Я снова подумал, что не всё происходит так, как следовало бы, и даже очень не так. Тем временем на лице Пиории появилось выражение, которое я никогда не ожидал увидеть на честном открытом лице паренька. Мрачное раздражение мешалось на нём со злобной насмешкой. Так ребёнок смотрит на болтливого дядюшку, который в третий или четвёртый раз рассказывает одни и те же истории, притом скучные. «Как вы не понимаете всего, что случилось, мистер Амни? Мама больше не будет гладить рубашки для этого противного старого лихо, а я не стану продавать на углу газеты и дрожать в дождь от сырости, и мне не придётся распинаться перед этими старыми ублюдками, что работают в билдер-билдинге. Теперь я могу себе позволить не изображать всякий раз, что попал в рай, когда какой-нибудь щедрый покупатель оставляет мне 5 центов чаевых». Меня это несколько поразило, но какого чёрта? Я не оставлял Пиории 5 центов на чай. Я оставлял ему 7 центов, причём ежедневно. Разумеется, и у меня бывали трудные дни, и я не всегда мог себе это позволить. Однако в моей профессии скудные дни чередуются с прибыльными. «Давай-ка пойдём в кафе Блонди и выпьем по чашке какао», — предложил я. «Обсудим это дело подробнее». «Ничего не выйдет. Кафе закрыто». «Блонди? Какого чёрта?» Однако Пиория не проявлял особого интереса к таким земным делам, как закрытое кафе на соседней улице. «Вы ещё не слышали самого главного, мистер Амни? Мой дядя Фред знаком с врачом в Сан-Франциско. Он специалист по глазным болезням и считает, что может что-то сделать с моими глазами». Пиория повернул ко мне лицо, губы его дрожали. «Доктор говорит, что дело может быть не в глазных нервах, а если это так, то можно сделать операцию. Я не разбираюсь во всех этих тонкостях, но понял, что смогу видеть, мистер Амни!» Он слепо протянул ко мне руку. «Разумеется, слепо. Как ещё он мог коснуться меня?» «Представляете? Смогу видеть!» Он схватил меня, я сжал его руки на несколько мгновений, а затем выпустил их. На его пальцах была свежая краска от газет. Я сегодня чувствовал себя так хорошо, что надел свой новый белый шерстяной костюм. Возможно, слишком тёплый для лета, однако с утра весь город, казалось, был залит кондиционированным воздухом. Да и по природе я частенько мёрзну. Но сейчас я не чувствовал холода. Пиория повернулся ко мне, и его тонкое, с почти идеальными чертами лицо уличного продавца газет казалось встревоженным. Лёгкий ветерок, пахнущий олеандром и выхлопными газами, трепал его волосы, и я понял, что вижу их, потому что на Пиории нет его обычной твидовой кепки. Без неё он выглядел каким-то голым. Да и как иначе? Каждый уличный торговец газетами должен носить твидовую кепку, подобно тому, как всякий чистильщик ботинок — бейсбольную шапочку, повёрнутую козырьком назад. «В чём дело, мистер Амни? Я думал, вы обрадуетесь! Господи! Мне не надо было приходить сегодня на этот паршивый угол, понимаете? Но ведь я пришёл даже пораньше, потому что мне казалось, что и вы придёте сюда раньше обычного. Я думал, вы обрадуетесь, что моя мать выиграла в лотерее, и у меня появился шанс на операцию, а вот вы...» Теперь его голос дрожал от обиды. «Вы ничуть не рады». «Отчего ж, я рад», — сказал я, и мне на самом деле захотелось испытать чувство радости, по крайней мере, отчасти. Однако, хуже всего было то, что мальчик, в общем-то, был прав. Он был прав, потому что это означало подмену в положении вещей. Понимаете? А мне не хотелось, чтобы оно менялось. Пиория Смит должен год за годом стоять на этом углу, продавая газеты. В своей твидовой кепке, сдвинутой на затылок в жаркие дни и закрывающей лоб в дождливые так, чтобы капли дождя стекали с козырька. Он должен всегда улыбаться. никогда не говорить «чёрт побери» или ещё что-нибудь вроде этого. Но самое главное, он должен оставаться слепым.
«Вы не рады этому!»
— повторил он и неожиданно опрокинул свой столик с газетами. Столик упал на мостовую, газеты разлетелись, его белая трость скатилась на обочину. Пиория наклонился, чтобы поднять её. Я видел, как из-под тёмных очков текут слёзы, скатываясь по бледным худым щекам. Он попытался нашарить трость, но она упала возле меня, а он искал её в другом месте. И тут я почувствовал внезапное желание пнуть его ногой под зад. Однако вместо этого я наклонился, поднял трость и легонько постучал ею по его бедру. Мальчик повернулся стремительно, как змея, и выхватил палку. Уголком глаза я видел газеты с фотографиями Гитлера и недавно скончавшегося кубинского дирижёра, разлетающиеся по всему бульвару Сансет. Автобус, повернув с улицы Ван Несс, прошуршал колёсами по нескольким из них, оставив за собой резкий запах выхлопа дизельного двигателя. Я чувствовал возмущение, глядя на разлетающиеся повсюду газеты. Это вносило неопрятность в окружающий пейзаж. Более того, нарушало заведённый порядок вещей. Целиком и полностью нарушало. Я с трудом справился с ещё одним чувством, не менее сильным, чем предыдущее. Желанием схватить Пиорию и как следует встряхнуть, заставить всё утро собирать эти газеты, сказать, что не отпущу его домой, пока он не соберёт всё до последней. Тут мне пришло в голову, что меньше 10 минут назад я восхищался изумительным лос-анджелесским утром, таким идеальным, что оно заслуживало регистрационного знака. И утро было именно таким, чёрт побери. Так что же всё испортило? И почему перемена произошла столь быстро? Я так и не получил ответа на эти вопросы, только услышал бессмысленный, но громогласный голос откуда-то изнутри, убеждающий меня, что мать мальчика не могла выиграть в лотерее, что мальчик не прекратит продавать газеты и, самое главное, не будет зрячим. Пиория Смит должен оставаться слепым всю свою жизнь. «Ну что ж, может быть, возможна какая-то экспериментальная операция», — подумал я. «Даже если врач из Сан-Франциско не какой-нибудь шарлатан, а он наверняка им является, операция будет неудачной». Эта мысль, какой эксцентричной она ни покажется, успокоила меня. «Слушай», — сказал я, — «наш разговор начался сегодня утром очень неудачно, вот и всё. Позволь мне загладить свою вину. Давай поедем в Блонди, и я угощу тебя завтраком. Ну как, Пиория, съешь яичницу с беконом и расскажешь мне...» «Хер тебе!» — закричал мальчик, чем потряс меня до подошв ботинок. «В рот тебе кило печенья, тебе и лошади, на которой ты приехал! Думаешь, что слепые не чувствуют, как люди вроде тебя бессовестно врут? Убирайся вон и не смей больше прикасаться ко мне! Я уверен, что ты гомик!» Это переполнило чашу моего терпения. Я не мог допустить, чтобы меня безнаказанно называли гомиком, даже слепому продавцу газет. Я сразу забыл о том, что Пиория спас мне жизнь во время расследования дела Мэйвис Уэлд, и протянул руку, собираясь выхватить у Пиории его белую трость, чтобы как следует врезать ему по заднице, научить его вежливому обращению. Но прежде чем я успел схватить трость, Пиория поднял её сам и ткнул наконечником в нижнюю часть моего тела. Именно в нижнюю. Я согнулся от нестерпимой боли. Но даже в тот момент, когда старался удержаться от невольного вопля, счёл, что мне очень повезло. 2 дюймами ниже, и мне пришлось бы оставить профессию частного детектива и петь сопрано во дворце дожей. Но всё-таки я инстинктивно попытался схватить его. Пиори ударил меня тростью по шее, причём сильно. Трость не сломалась. Я решил, что покончу с ней, когда поймаю его и врежу обломком по правому уху. «Будет знать, кто гомик». Он попятился назад, словно прочитал мои мысли, и бросил трость на мостовую. «Пиория!» — с трудом выговорил я. «Может быть, ещё не поздно воздать к здравому смыслу, хотя бы и в последнюю минуту». «Пиория! Какого чёрта? Не смей звать меня этим идиотским именем!» — взвизнул он. «Меня зовут Фрэнсис! Фрэнк! Это ты начал звать меня Пиорией!»
Ты первый придумал это имя, теперь все зовут меня так, и я его ненавижу!»
Сквозь слезы я видел раздвоившиеся очертания мальчика. Он повернулся и побежал через улицу, не обращая внимания на транспорт. К счастью для него, в этот момент улица была пуста, и вытянув перед собой руки. Я подумал, что он споткнется о бордюр тротуара на противоположной стороне. Говоря по правде, даже надеялся на это. Но, по-видимому, у слепых в голове таится набор превосходных топографических карт местности. Он ловко, как горный козел, прыгнул на тротуар, даже не замедлив бега. Затем его темные очки обратились в мою сторону. На его лице, залитом слезами, было выражение безумного восторга, и темные стекла очков еще больше прежнего походили на черные дыры. Большие дыры, словно кто-то выстрелил ему в лицо двумя крупнокалиберными ружейными патронами.
«Блонди закрыт! Я ведь уже сказал!» — крикнул мальчик. «Мама говорит, он сбежал с этой рыжей шлюхой, которую нанял месяц назад. Считай, что тебе повезло, мерзкий ублюдок!»
Пиория повернулся и бросился бежать по бульвару Сансет, по-прежнему вытянув перед собой руки с растопыренными пальцами. По обе стороны улицы останавливались прохожие, глядя на него, на газеты, летающие по мостовой, и на меня. Казалось, большинство смотрит на меня. На этот раз Пиория, ну, не Пиория, так Фрэнсис, сумел добежать до бара Деринджера, прежде чем обернулся и нанес мне завершающий удар.
«Хер тебе, мистер Рамни!» — крикнул он и скрылся.
Глава вторая. Кашель Вернона. Я заставил себя выпрямиться и пересек улицу. Пиория, он же Фрэнсис Смит, давно исчез из виду, а мне хотелось поскорее оставить позади и разлетающиеся газеты. Их вид причинял мне боль, которая почему-то была хуже боли в паху. Я рассматривал витрину магазина канцелярских товаров Фелта на дальней стороне улицы, словно новые шариковые ручки Паркера были самыми заманчивыми предметами, которые мне приходилось видеть за всю свою жизнь. Возможно, были записные книжки в обложках из искусственной кожи. Минут через пять, достаточное время, чтобы навсегда запомнить весь товар, выставленный в витрине, я почувствовал, что могу возобновить прерванную прогулку по бульвару Сансет, стараясь удерживаться от слишком большого крена влево. Мысли одолевали меня подобно комарам, которые звенят вокруг головы на киностоянке в Сан-Педро, где смотрят фильмы, не выходя из машины, если ты не прихватил с собой инсектицидные палочки. Мне удалось отмахнуться от большинства из них, но две упорно отказывались уходить. Во-первых, что случилось с Пиорией, черт побери? И во-вторых, что, черт возьми, случилось со мной? Я селился вычеркнуть из сознания и эти неприятные вопросы до тех пор, пока не подошел к зданию с вывеской «Городской кафетерий Блонди», открыт круглосуточно, пончики — наша специальность, на углу Сансет и Траверни, и когда я поравнялся с ним, все вопросы словно ветром сдуло. Блонди находился на этом углу столько времени, сколько я помню себя. Сюда заходили шулеры, карманники, битники, наркоманы, не говоря уже о юных девушках, педерастах и лесбиянках. Один из весьма знаменитых звезд немого кино был однажды арестован за убийство в тот самый момент, когда выходил из Блонди. Да и сам я не так давно сумел завершить здесь весьма неприятное дело, застрелив известного наркомана по имени Даннингер, который на одной голливудской вечеринке ухлопал трех других наркоманов, когда все они перебрали наркотиков. Кроме того, это было место, где я навсегда попрощался с прелестной Ардис Могил, с ее серебряными волосами и фиалковыми глазами. Остаток той печальной ночи я пробродил в редком для Лос-Анджелеса тумане, который застилал мои глаза. Влага стекала по щекам, пока не встало солнце. Блонди закрыт? Сам Блонди исчез? Всякий скажет, что это невозможно. Скорее, статуя свободы исчезнет со своего голого острова в гавани Нью-Йорка. Да, это было невероятно, но оказалось правдой. Витрина, где всегда раньше были выставлены блюда и пирожки, от зрелища которых разгорался аппетит, была замазана, но очень небрежно, и я видел между мазками почти пустую комнату. Линолеум выглядел грязным и протертым. Потемневшие от паров жира вентиляторы под потолком неподвижно свесили вниз свои лопасти, словно пропеллеры разбившихся самолетов. Внутри еще стояло несколько столиков, 6 или 7 знакомых стульев, обтянутых красной искусственной кожей, возвышались на них перевернутыми вверх ножками. Вот и все, что осталось от Блонди. Разве что еще пара пустых сахарниц, валявшихся в углу. Я замер у витрины, пытаясь понять, что здесь произошло. Это было не менее трудно, чем попытка протащить широкий диван по узкой лестнице. Вся жизнь и веселье, все ночные волнения, полные сюрпризов. Как могло все это так внезапно исчезнуть? Это не казалось ошибкой. Происшедшее скорее напоминало богохульство. Для меня Блонди олицетворял все те сверкающие противоречия, которые окружали темное и мрачное сердце Лос-Анджелеса. Иногда мне казалось, что Блонди и есть Лос-Анджелес, который я знал на протяжении 15 или 20 лет, только в миниатюре. Где еще можно увидеть гангстера, завтракающего в 9 вечера за одним столом со священником, или светскую даму, всю в бриллиантах, сидящую у стойки бара рядом с механиком соседнего гаража, который отмечает окончание своей смены чашкой горячего какао? Внезапно я вспомнил о кубинском дирижере и постигшем его сердечном приступе, на этот раз со значительно большим сочувствием. Все это — сказочная, сверкающая жизнь города потерянных ангелов. Догадываетесь, о чем я говорю, приятель? Что имею в виду? На дверью висело объявление «Закрыто на ремонт, скоро откроется», но я не верил этому. Пустые сахарницы, валяющиеся в углу, не свидетельствуют, на мой взгляд, о ремонте. Пиори оказался прав. Блонди канул в историю. Я повернулся и пошел по улице, но теперь медленнее обычного, сознательно заставляя свою голову не опускаться вниз. Когда я подошел к Фулу Айлдер Билдингу, где снимал помещение под офис в течение многих лет, меня охватила странная уверенность, что ручки на обеих половинках входных дверей будут соединены толстой железной цепью и замкнуты на висячий замок. Стекло окажется замазанным небрежными полосами, и над дверью я увижу надпись «Закрыто на ремонт! Скоро откроется». К тому моменту, когда я приблизился к зданию, эта безумная мысль укрепилась в моем сознании с такой силой, что даже Билл Тагл, бухгалтер-ревизор с 3-го этажа, регулярно прикладывающийся к бутылке, который сейчас входил в здание, не сумел полностью рассеять ее. Но, как гласит поговорка, «видеть значит верить», и когда я подошел к зданию номер 2221, то не увидел ни стеклянной двери, ни цепи, ни надписи, ни полос. Передо мной было то же здание, что и вчера. Я вошел в вестибюль, почувствовал знакомый запах. Он напоминал мне о розовых брусках, которые теперь кладут в писсуары общественных туалетов. Посмотрел вокруг знакомые захеревшие пальмы, нависшие над тем же самым полом, выложенным потертой красной плиткой. Билл стоял рядом с Верноном Клейном, самым старым лифтером в мире, в лифте номер 2. В своем поношенном красном костюме и древней квадратной шляпе Вернон напоминал гибрид рассыльного с рекламы «Филипп Моррис» и обезьяны «Резус», которая свалилась в промышленную очистную установку. Он посмотрел на меня своими печальными собачьими глазами, слезящимися от окурка Кэмела, прилипшего к середине его нижней губы. Странно, что его глаза за столько лет не привыкли к табачному дыму. Я не помню, чтобы он когда-нибудь стоял в своем лифте без сигареты и в точно таком положении. Билл немного отодвинулся в сторону, но недостаточно. Внутри лифта просто не хватало места, чтобы отодвинуться достаточно далеко. Я не уверен, хватило ли бы места на Род-Айленде, а вот на Делавере, пожалуй. От него пахло, как от болонской колбасы, которую с год мариновали в дешевом бурбоне. И в тот момент, когда я подумал, что хуже запаха быть уже не может, он рыгнул.
«Извините, Клайд».
«Да, извиниться тебе, несомненно, следует», — сказал я, разгоняя воздух у своего лица, пока Берн задвигал решетку лифта, готовясь доставить нас на Луну или, по крайней мере, на 7-й этаж. «В какой сточной канаве ты провел ночь на этот раз, Билл?» И все-таки в этом запахе было что-то утешительное, Я солгал бы, не скажи этого. И в первую очередь потому, что это был знакомый запах. Передо мной стоял всего лишь Билл Тагл, отвратительно пахнущий, страдающий от похмелья, согнутыми коленями, словно кто-то наполнил его трусы куриным салатом, и он только что заметил его. Нельзя сказать, что это было приятно. Ничто не было приятным при подъеме в лифте этим утром, но, по крайней мере, все было знакомым. Билл болезненно улыбнулся, глядя на меня, когда лифт с грохотом пополз вверх, но промолчал. Я не отвернулся от Вернона главным образом потому, чтобы избавиться от запаха, исходящего от бухгалтера, но разговор, который я собирался завести с лифтером, скончался у меня в горле, так и не начавшись. Две картинки, висевшие над стулом Вернона с незапамятных времен, одна, на которой Иисус шел по водам Тивериадского озера, а его ученики взирали на него широко открытыми глазами, и вторая — снимок жены Верна в индейском костюме с прической, модной в начале века, исчезли. Их заменила открытка, которая не должна была меня потрясти, особенно принимая во внимание возраст Вернона, но, несмотря на это, поразила, как рухнувшая гора кирпича. Да, это была всего лишь открытка. Простая открытка с силуэтом человека, ловящего рыбу на фоне заката. Но меня потрясли слова, напечатанные ниже каноэ, в котором он сидел. «Счастливой жизни на пенсии». Сказать, что я испытал вдвое большее оцепенение, чем то, что ощутил, узнав, что Пиория может стать зрячим, значит, ничего не сказать. Воспоминания проносились в моем мозгу со скоростью, с какой тасует колоду карточный шулер на Миссисипи. Однажды Берн взломал дверь в офис, соседний с моим, чтобы вызвать скорую помощь, когда эта чокнутая баба, Агнес Тернвуд, сначала вырвала из розетки провод моего телефона, а потом проглотила содержимое бутылки с жидкостью для очистки канализационных труб, как она клятвенно заверяла. Оказалось, однако, что эта жидкость — всего лишь раствор нерафинированного сахара, а Берн взломал дверь в помещение, где принимались ставки на игру по-крупному на лошадиных скачках. Насколько я помню, парень, который снимал эту комнату и приклеил на двери надпись «Маккензи Импорт», все еще получает свой ежегодный каталог рассылки товаров по почте «Сирс и Робок» в тюрьме Сан-Квентин. Был еще один случай с тем парнем. Берн шарахнул его по голове своим стулом за мгновение перед тем, как тот успел вспороть мне живот. Это, разумеется, снова было связано с делом Мэйвис Уэлт. Не говоря уже о том, что однажды он привел ко мне свою внучку. Дивную красавицу, когда девушку использовали для выпуска порнографических фотографий. Берн уходит на пенсию? Это невозможно. Этого просто не может быть. Вернон, — спросил я, — что это за шутка?
— Это не шутка, мистер Амни,
— сказал он, останавливая лифт на третьем этаже. И тут же зашелся глубоким легочным кашлем, какого я никогда не слышал у него за все эти годы. Казалось, мраморные шары катились по каменной дорожке Кегельбана. Он вынул изо рта окурок Кэмела, и я с ужасом увидел, что у него розовый фильтр, но не от губной помады. Вернон посмотрел на него с отвращением, сунул обратно в рот, отодвинул решетку и произнес:
«Прошу, мистер Тагл».
«Спасибо, Берн».
«Не забудь про вечеринку в пятницу»,
— напомнил Вернон. Голос его был приглушенным, он достал из заднего кармана носовой платок в коричневых пятнах и вытер им губы.
«Я буду очень вам благодарен».
Он посмотрел на меня красными слезящимися глазами, и то, что я увидел в них, напугало меня до смерти. Что-то поджидало Вернона Клейна за ближайшим поворотом судьбы. И, судя по этому взгляду, Вернон знал об этом.
«И вы приходите, мистер Амни. Мы с вами прошли через многое, и я буду рад пропустить с вами стаканчик».
«Одну минутку!» — крикнул я, хватая Билла в тот момент, когда тот попытался выйти из лифта.
«Подождите минутку, черт вас побери! Что за вечеринка? О чем вы говорите?»
«Он уходит на пенсию», — пояснил Билл. «Так обычно случается, когда твои волосы становятся седыми, даже если ты был слишком занят и не заметил этого. Вернон устраивает вечеринку в подвале вечером в пятницу. Все, кто работает в здании, будут там. Я собираюсь приготовить мой всемирно знаменитый динамитный пунш. Что с тобой, Клайд? Вот уже месяц, как ты узнал, что Берн кончает работать 30 мая».
Эти слова снова привели меня в ярость, подобно тому, как это случилось, когда Пиория назвал меня гомиком. Я схватил Билла за подбитые плечи его двубортного пиджака и как следует тряхнул.
«Не говори чепухи!»
Он посмотрел на меня с презрительно болезненной улыбкой.
«Это ты говоришь чепуху, Клайд. Ну, если тебе не хочется, не приходи. Оставайся дома. Ты все равно последние 6 месяцев вел себя по-колоко».
Я снова тряхнул его.
«Что ты хочешь этим сказать? По-колоко?»
«Чокнутый. Шариков не хватает. Крыша поехала. Тебе что-нибудь это говорит? И прежде чем ответишь, разреши предупредить тебя. Если ты тряхнешь меня еще хоть раз, даже не очень сильно, содержимое моих внутренностей выплеснется прямо на тебя, и никакая химчистка не сможет удалить это месиво с твоего костюма».
Он вырвался из моих рук, прежде чем я тряхнул его снова, даже если бы я на это решился, и пошел по коридору. Как всегда, зад его брюк свисал до колен. Он оглянулся назад в тот момент, когда Вернон задвигал бронзовую решетку лифта.
«Тебе нужно отдохнуть, Клайд, и лучше всего начать с прошлой недели».
«Что с тобой случилось?» — крикнул я, глядя на него.
«Что случилось со всеми?»
Но к этому моменту внутренняя дверь лифта закрылась, и мы начали подъем. Теперь на 7-й этаж. Там находится мой маленький кусочек рая. Вернон уронил окурок в ведро с песком, стоящее в углу, и тут же сунул в рот новую сигарету. Он чиркнул спичку о ноготь большого пальца, закурил и сразу закашлялся. Теперь я увидел крошечные капли крови, вырывающиеся, подобно красному туману, между его потрескавшимися губами. Это было отвратительное зрелище. Его глаза опустились и безучастно уставились в дальний угол, ничего не видя, ни на что не надеясь. Запах Билла Тагла висел между нами, подобно духу прошлых пьянок.
«Окей, Берн», — произнес я, — «что с тобой и куда ты отправляешься?»
Вернон никогда не использовал все разнообразие английского языка, и эта привычка не изменила ему и сейчас.
«Это рак», — сказал он.
«В субботу я выезжаю на цветке пустыни в Аризону. Там я буду жить у сестры. Не думаю, что успею ей надоесть. Сестре придется сменить постельное белье не больше 2 раз».
Лифт остановился, и Вернон отодвинул решетку.
7-й, мистер Амни! Ваш маленький кусочек рая!»
При этом он, как всегда, улыбнулся. Однако на этот раз улыбка напоминала гримасу черепа, который лепят из леденцов в Тихуане в день поминовения. Теперь, когда дверь открылась, я почувствовался в маленьком кусочке рая запах чего-то настолько странного, что не сразу понял его происхождение. Пахло свежей краской. Я запомнил эту странность и тут же перешел к другим проблемам, которых у меня набралось немало.
«Но это несправедливо», — сказал я. «Ты сам знаешь, Берн, что это несправедливо!»
Он уставился на меня своими пугающе безучастными глазами. В них я увидел смерть, черную фигуру, машущую крыльями и манящую к себе за тонкой пленкой выцветшей голубизны.
«Что несправедливо, мистер Амни?»
«Ты должен сидеть здесь, черт побери! Сидеть вот тут! Сидеть на своем стуле с Иисусом и портретом жены над головой!» «А не вот с этим!» Я протянул руку, сорвал карточку с силуэтом человека, ловящего рыбу в озере, разорвал ее пополам, сложил половинки вместе, снова разорвал их и бросил на пол. Они, трепеща, опустились на выцветший красный коврик, подобно конфетти.
«Значит, я должен сидеть вот здесь», —
повторил он, не сводя с моих глаз своих ужасных зрачков. Позади нас 2 рабочих в измазанных краской комбинезонах повернулись и взглянули на кабину лифта.
«Совершенно верно!» «И сколько времени, мистер Амни? Поскольку вам все известно, может быть, вы скажете это мне, а? Сколько времени я должен гонять вверх и вниз этот проклятый лифт?»
«Ну, вечно!» — ответил я, и это слово повисло между нами. Еще один призрак в лифте, наполненном табачным дымом. Если уж мне дали бы возможность выбора, я выбрал бы запах Билла Тагла.
Но у меня не было выбора. Вместо этого я снова повторил: «Вечно, Берн!» Он затянулся своим кэмелом, закашлялся, и вместе с табачным дымом изо рта его вылетели крошечные капельки крови. Он продолжал смотреть на меня.
«В мои обязанности не входит давать советы тем, кто снимает здесь служебное помещение, мистер Амни. Но я, пожалуй, все-таки дам вам совет, поскольку это последняя неделя моей работы здесь и все такое. Может быть, вам следует посоветоваться с врачом, с таким, который показывает вам чернильные пятна и спрашивает, что они вам напоминают».
«Ты не должен уходить на пенсию, Берн!» Мое сердце билось чаще, чем когда-либо раньше, но я заставил себя говорить спокойно. «Ты просто не можешь!»
«Неужели?»
Он вынул сигарету изо рта, свежая кровь уже пропитала ее фильтр, и затем посмотрел на меня. Его улыбка была страшной.
«Мне кажется, мистер Амни, у меня просто нет выбора».
Глава третья. О малярах и Песо. Запах свежей краски ударил мне в нос, заглушив запах табачного дыма Вернона и все еще непозабытую вонь от подмышек Билла Тагла. Рабочие в комбинезонах сейчас занимались окраской стены недалеко от двери моего офиса. Сначала они укладывали вдоль стены длинный кусок брезента, чтобы не капать на пол, и вдоль него расставляли свои банки с краской, кисти и скипидар. Тут же стояли и две стремянки, ограничивая фронт их работ, как потрёпанные книжные корешки. У меня появилось желание побежать по коридору, разбрасывая пинками все, что там было. Какое они имеют право красить эти старые темные стены кощунственно сверкающей белой краской? Однако вместо этого я подошел к тому маляру, который выглядел так, будто его коэффициент интеллектуальности измерялся двузначной цифрой, и вежливо спросил, чем заняты они с приятелем. Он оглянулся на меня.
«Здорово выглядит, правда? Я грунтую цветом «Мисс Америка», а Чик вон там добавляет румянчика с пупочков Бетти Грэбл».
С меня было достаточно. Достаточно маляров, достаточно всего остального. Я протянул руки, схватил остряка подмышки и кончиками пальцев нажал на особенно чувствительный нерв, скрывающийся там. Он завопил и выронил кисть. Белая краска забрызгала его ботинки. Его напарник посмотрел на меня робким взглядом Лани и сделал шаг назад. «Если ты попробуешь сбежать раньше, чем я отпущу тебя, — зарычал я, — то увидишь, что ручка твоей кисти воткнута в твою задницу так глубоко, что понадобится мощный зажим, чтобы зацепить щетину на ней. Хочешь попробовать, чтобы убедиться, что я не лгу?» Он перестал двигаться и замер на краю брезента, поглядывая по сторонам в надежде на помощь. Помощи не было. Я чуть ли не ожидал, что Кэнди откроет дверь и выглянет в коридор, чтобы посмотреть, что за шум. Но дверь была плотно закрыта. Я снова обратил внимание на остряка, которого держал под мышки. «У меня к тебе простой вопрос, приятель. Чем ты здесь занимаешься, черт побери? Ты готов ответить или требуется дополнительное убеждение?» Я шевельнул пальцами у него под мышками, чтобы освежить его память, и услышал ответный вопль.
«Крашу коридор! Господи, разве ты сам не видишь?»
Я отлично видел. И даже если бы был слепым, почувствовал бы по запаху. Меня раздражало то, что говорили мне оба органа чувств. Коридор не следовало красить, особенно в этот сверкающий, отражающий свет белый цвет. Коридор должен быть мрачным и темным. Он должен пахнуть пылью и старыми воспоминаниями. То, что началось с непривычной тишины в квартире Демиков, становилось все хуже и хуже. Я был страшно рассержен, как убедился в этом несчастный маляр. Но в то же время я был испуган, хотя это чувство удается хорошо скрывать, когда зарабатываешь на жизнь с пистолетом в кобуре. «Кто послал вас сюда?»
«Наш босс», —
ответил маляр, глядя так, словно у меня поехала крыша.
«Мы работаем в фирме Charlie's Custom Painters на улице Ван Несс. Хозяин фирмы Хэп Корриган. Если вы хотите выяснить, кто нанял нашу компанию, то...»
«Нас нанял владелец», — тихо произнес второй маляр. владелец здания. Его зовут Сэмюэль Ландри».
Я покопался в памяти, пытаясь совместить имя Сэмюэля Ландри с тем, что мне было известно о Фулуайлдер Билдинге, и потерпел неудачу. Более того, я не мог связать имя Сэмюэля Ландри с чем бы то ни было. И все-таки оно звенело у меня в голове, словно церковный колокол, который слышишь за несколько миль туманным утром.
«Врешь»,
— сказал я, но без особой уверенности. Мне просто нужно было что-то сказать.
«Позвоните боссу», — предложил второй маляр.
Внешность бывает обманчива. Судя по всему, он был умнее своего напарника. Он сунул руку внутрь грязного, запятнанного комбинезона и достал маленькую карточку. Внезапно почувствовав усталость, я отмахнулся.
«Боже милосердный! И кому только пришло в голову красить этот коридор?»
Не то чтобы я спрашивал маляров, но тот из них, что протянул мне карточку с телефоном, все-таки ответил.
«Видите ли, коридор станет более светлым», и осторожно добавил. «Вы ведь не будете отрицать».
«Сынок!» — я сделал шаг к нему. «У твоей матери были живые нормальные дети? Или только выкидыши вроде тебя?»
«Эй, спокойно, спокойно», — ответил он, отступая назад.
Я увидел, что он смотрит на мои сжатые кулаки и заставил их разжаться. На его лице не отрешилось явного облегчения, и, говоря по правде, я не стал бы обвинять его.
«Тебе это не нравится, я отлично тебя понимаю, но мне приходится делать то, что приказывает босс, верно? Я хочу сказать, черт побери, мы ведь живем в Америке!»
Он взглянул на своего напарника, потом посмотрел на меня. Что-то промелькнуло у него в глазах, но при моей профессии я видел подобные взгляды много раз и всегда разгадывал их. Он хотел им сказать своему напарнику: «Не связывайся с этим типом, не заводи его, он настоящий динамит».
«Я хочу сказать, ведь у меня жена и маленький ребенок, которых надо кормить», — продолжал он. «А ведь сейчас кризис, понимаешь?»
Меня охватило замешательство, погасившее мою ярость подобно тому, как ливень гасит начавшую гореть сухую траву. «Неужели в Америке кризис? Неужели?»
«Я знаю»,
— кивнул я, не зная об этом ничего. «Давай забудем то, что произошло, ладно?»
«Конечно»,
— с готовностью согласились маляры. Их голоса звучали, будто полуквартет парикмахеров. Тот, которого я по ошибке счёл более или менее умным, глубоко засунул свою левую руку под правую подмышку, стараясь успокоить разбушевавшийся там нерв. Я мог бы сказать ему, что это растянется не меньше, чем на час, а может быть и дольше, но больше говорить с малярами мне не хотелось. Мне не хотелось ни говорить с кем-либо, ни видеть кого-то, даже обольстительную Кэнди Кейн, чьи призывные взгляды и округлые формы, какие встречаются лишь в субтропиках, не раз ставили на колени даже отчаянных уличных хулиганов. Единственное, чего мне хотелось, так это пройти через приемную и скрыться во внутреннем кабинете. Там у меня в нижнем левом ящике стола была спрятана бутылка хлебной водки. А это было именно то, в чем я сейчас больше всего нуждался. Я пошел по коридору по направлению к двери с матовым стеклом, на котором виднелась надпись «Клайд Амни, частный детектив», с трудом удержавшись от вновь возникшего желания проверить, сумею ли я пнуть с полулета банку устрично-белой краски, да так, чтобы она вылетела в окно в конце коридора на пожарную лестницу. Я уже взялся за ручку двери, ведущей в мой офис, как мне в голову пришла новая мысль, и я повернулся к малярам. Но очень медленно, чтобы они не подумали, будто у меня опять наступил припадок. Кроме того, меня не покидало подозрение, что если я повернусь слишком быстро, то увижу, как они усмехаются, глядя друг на друга и крутя пальцем у виска. Красноречивый жест, которому все мы научились на школьном дворе. Они не крутили указательным пальцем у виска, но и глаз с меня не спускали. Тот из них, которого я сначала ошибочно счёл поумнее, явно прикидывал расстояние до двери с надписью «Запасной выход». Внезапно мне захотелось сказать им, что я совсем не такой уж плохой парень, когда познакомишься со мной поближе, что несколько клиентов и, по крайней мере, одна бывшая жена считают меня чем-то вроде героя. но такое вряд ли стоит говорить о себе, особенно обращаясь к парням, зарабатывающим на жизнь руками, а не мозгами. «Успокойтесь, ребята», — произнес я. «Никто не собирается набрасываться на вас. Я просто хочу задать один вопрос». Они успокоились, хотя и едва заметно.
«Спрашивай», — спросил маляр номер два.
«Кто-нибудь из вас ставил на числа в Тихуане?»
«Ла лотерея?»
— спросил первый маляр. «Твое знание испанского потрясает меня, да? Ла лотерея?» Первый маляр отрицательно покачал головой.
«Мексиканские лотереи, как и мексиканские публичные дома, это только для молокососов!»
Я хотел спросить, как они думают, почему я задал этот вопрос именно им, но сдержался.
«К тому же», — продолжал он, — «там нельзя выиграть больше 10 или 12 тысяч песо. Тоже мне выигрыш. Сколько это настоящими деньгами? 50 баксов? 80?»
«Мама выиграла в лотерее в Тихуане», — сказал Пиория, — и даже тогда я сразу понял, что здесь что-то не так. 40 тысяч долларов.
Дядя Фред поехал туда и привез наличные вчера вечером. Он привез деньги в седельных мешках своего Винни.
«Да», — согласился я, — «что-то вроде того, пожалуй. И они всегда расплачиваются именно так, в песо».
Он снова посмотрел тем же взглядом, словно считал меня сумасшедшим, затем вспомнил, что у меня действительно поехала крыша, и поспешно изменил выражение лица.
«Да, конечно. Понимаешь, ведь это мексиканская лотерея. Они не могут выплачивать выигрыши в долларах».
«Ты совершенно прав», — кивнул я и мысленным взором увидел Пиорию, его худое сияющее лицо, и услышал его слова. «Я разбросал их по маминой кровати и катался по ним. 40 тысяч зеленых баксов». Но как слепой мальчик может быть уверен в точном количестве денег? Или даже в том, что он катается по купюрам? Ответ очень прост. Не может. Однако даже слепой продавец газет не может не знать, что «Ла лотерея» расплачивается не долларами, а песо. И даже слепой продавец газет знает, что нельзя увезти мексиканский салат на сумму в 40 тысяч долларов в седельных мешках мотоцикла «Винсент». Для этого его дяде понадобится самосвал из гаража Лос-Анджелеса. Неразбериха и замешательство. Ничего, кроме темных облаков, неразберихи.
«Спасибо»,
— сказал я и направился в свой офис. Я не сомневался, что мой уход стал облегчением для всех троих. Глава 4. Последний клиент Амни. «Кэнди, крошка, я не хочу никого принимать или разговаривать с кем-либо по теле...» Я замолчал. Приемная была пуста. Письменный стол Кэнди в углу комнаты был необычно чистым. Через мгновение я понял, почему. Поднос, где раньше лежали входящие и исходящие, был брошен в мусорную корзину, а фотографии Эрла Флинпа и Уильяма Пауэлла исчезли. Маленький стул для стенографистки, сидя на котором Кэнди показывала свои прелестные ножки, был пуст. Мои глаза вернулись к подносу для входящих и исходящих, торчащему из мусорной корзины, подобно носу тонущего корабля, и на мгновение мое сердце дрогнуло. Может быть, кто-то ворвался в мой офис, обыскал его, похитил Кэнди. Иными словами, может быть, предстоит расследование... В этот момент я с радостью взялся бы за расследование, даже если это означало, что какой-то бандит связывает Кэнди и в эту самую минуту с особой нежностью натягивает веревку на ее твердые выпуклые груди. Меня устраивал любой путь, лишь бы выбраться из этой паутины. Дело, однако, было в другом. Никто не обыскивал комнату. Поднос с отделениями для входящих и исходящих документов лежал в корзине для мусора, это верно. Но не было видно никаких следов борьбы. Более того, походило на то, что... На столе в самой его середине лежал всего лишь один предмет — белый конверт. С первого взгляда меня охватило чувство, что и тут меня ждут новые неприятности. Тем не менее, подошёл к столу и взял конверт. На нём, с характерными для почерка Кэнди петлями и завитками, было написано моё имя, в этом не было ничего удивительного. Ещё одна неприятная часть этого длинного неприятного утра. Я разорвал конверт, и листок бумаги выпал мне в руки.
«Дорогой Клайд, мне смертельно надоело терпеть, как ты лапаешь меня и насмешливо улыбаешься. Я также устал от твоих нелепых и ребяческих шуток по поводу моего имени. Жизнь слишком коротка, и стоит ли тратить её на то, чтобы тебя лапал пожилой детектив, от которого ушли две жены и у которого плохо пахнет изо рта. Ты не лишён достоинств, Клайд, но они начинают меркнуть перед недостатками, особенно с тех пор, как ты начал постоянно пить. Сделай себе одолжение и повзрослей, наконец. Твоя Арлен Кейн. Я возвращаюсь к своей матери в Лидахо. Не пытайся найти меня».
Я держал письмо ещё несколько мгновений, не веря своим глазам, затем бросил его. Одна фраза раз за разом повторялась в моём мозгу, пока я следил за листком, который, порхая, лениво опускался в мусорную корзину.
«Я устал от твоих нелепых и ребяческих шуток по поводу моего имени.
Но разве я когда-нибудь знал, что у неё другое имя, а не Кэнди Кейн?» Я напряг свою память, не сводя взгляда с письма, продолжающего свой порхающий, ленивый и словно бесконечный полёт, и получил ответ. Честный и ясный. Нет. Её имя всегда было Кэнди Кейн. Мы столько раз шутили по этому поводу, и если мы и крутили шутливый служебный роман с объятиями и поцелуями, что из того? Она всегда получала от этого удовольствие. Мы оба радовались и смеялись. «Действительно ли она получала удовольствие от нашего служебного романа?» — спросил меня внутренний голос. «Или это была ещё одна маленькая сказка из числа тех, которые ты рассказывал себе все эти годы?» Я попытался заставить умолкнуть этот голос, и через несколько мгновений мне это удалось. Однако другой, пришедший ему на смену, был ещё хуже. Этот голос принадлежал никому иному, как Пиории Смиту. «Теперь я могу себе позволить не изображать всякий раз, что попал в рай, когда какой-нибудь щедрый покупатель оставляет мне 5 центов чаевых!» «Вы понимаете эту новость, мистер Амни?» «Заткнись, малыш», — сказал я, обращаясь к пустой комнате. «На роль Габриэля Хиттера ты не годишься». Я отвернулся от стола Кэнди, и перед моим мысленным взором, словно какой-то марширующий оркестр из ада, прошла вереница лиц. Джордж и Глория Демик, Пиория Смит, Билл Таггл, Вернон Клейн, блондинка на $1 миллион с дешёвым именем Арлен Кейн. Даже два маляра шествовали в этой процессии. Путаница, путаница, ничего, кроме путаницы. Опустив голову и шаркая ногами, я вошёл в свой кабинет, закрыл за собой дверь и сел за стол. Смутно, сквозь закрытое окно, я слышал звуки транспорта на бульваре Сансет. Тут мне пришла в голову мысль. Для некоторых прохожих там всё ещё было весеннее утро, настолько идеально лос-анджелесское, что где-то можно было найти такой маленький регистрационный знак, свидетельствующий, что оно может принадлежать только главному городу Калифорнии. Однако для меня всё вокруг стало тусклым, внутри и снаружи. Я внезапно вспомнил о бутылке в нижнем ящике стола, но даже наклоняться за ней показалось мне слишком трудным. Я почему-то решил, что потребуется усилие, подобное тому, какое понадобилось бы, чтобы в теннисных тапочках взобраться на Эверест. Запах свежей краски проникал в офис. Вообще-то мне он нравился, только не в данный момент. Сейчас этот запах ассоциировался со всем, что пошло не так, как следовало — начиная с Демиков, которые вернулись в своё голливудское бунгало, не перебрасывая шутками, словно резиновыми шарами, включив проигрыватель на полную мощность и вызывая истерику своего Бастера бесконечными объятиями и поцелуями. Тут мне пришло в голову с идеальной ясностью и простотой, мне казалось, что истинная правда именно так и приходит в людские головы. Возьмись какой-нибудь врач вырезать рак, убивающий лифтёра Фуллуайлдер Билдинга, и всё станет на своё место. Засияет белизной. устрично-белой краской, которой красили маляры коридор. Эта мысль оказалась настолько утомительной, что я опустил голову, прижал ладони к вискам, удерживая ее на месте, или, может быть, просто стараясь, чтобы то, что находилось внутри, не вырвалось наружу и не испортило краску на стенах офиса. Так что, когда дверь неслышно открылась и кто-то вошел в комнату, я не поднял головы. Мне казалось, что для этого потребуется усилие, на которое в этот момент я не был способен. К тому же меня охватило странное чувство. Я вроде бы знал, кто сейчас войдет. Я не мог назвать имя вошедшего, но узнал его шаги. Знакомым был и одеколон, хотя я не знал, как он называется, даже если кто-то приставил бы к моей голове револьверное дуло. И по самой простой причине. Никогда в жизни я не нюхал этот запах. «Как могу я узнать запах, который не нюхал никогда в жизни?» — спросите вы. На этот вопрос я не мог дать ответ, но запах неожиданно показался мне знакомым. Впрочем, не это было самым плохим. Хуже всего было то, что я был до смерти перепуган. Прежде мне угрожали грохочущие револьверы в руках разъяренных мужчин, и это было достаточно страшно, и кинжалы в руках не менее разъяренных женщин, что в 1000 раз хуже. Однажды меня привязали к рулю Паккарда и поставили машину на железнодорожные пути с частым движением поездов. Меня даже выбрасывали из окна 3-го этажа. Жизнь моя действительно была полна приключений, но ничто не пугало меня так, как запах этого одеколона и мягкие шаги по коридору. Мне казалось, что голова моя весит по крайней мере 600 фунтов. «Клайд!» — произнес голос, которого я никогда не слышал раньше, но сразу узнал как свой собственный. Всего лишь одно слово, и вес моей головы увеличился до тонны. «Убирайся отсюда, кем бы ты ни был!» — ответил я, не поднимая глаз. «Контора закрыта!» И что-то заставило меня прибавить. «На ремонт!» «Плохой день, Клайд?» Мне показалось, что в этом голосе заметно сочувствие, и от этого положение стало только хуже. Кем бы ни был этот хмырь, я не нуждался в его сочувствии. Что-то подсказывало мне, что его сочувствие более опасно, чем ненависть. «Не такой уж плохой», — отозвался я, поддерживая свою тяжелую больную голову ладонями и глядя вниз на бювар. Ничего другого мне не оставалось. В верхнем левом углу был написан телефонный номер «Мэйвис Уэлт». Я снова и снова пробежал по нему глазами. «Беверли, 6-4214». Не сводить взгляда с исписанного бювара показалось неплохой мыслью. Я не знал, кем был мой гость. Но видеть его мне все равно не хотелось. Единственное, в чем я был по-настоящему уверен. «Мне кажется, вы ведете себя немного неискренне, пожалуй», — произнес голос. На этот раз я действительно ощутил в нем сочувствие, отчего мой желудок сжался в нечто похожее на дрожащий кулак, пропитанный кислотой. Я услышал скрип, он опустился в кресло для посетителей. «Я не ведаю, что точно значит это слово, однако не стесняйтесь, говорите», — согласился я. «А теперь, когда мы обменялись любезностями, Могинс, и вы чувствуете свою правоту, почему бы вам не встать и не выйти отсюда? Я решил взять бюллетень. Мне нетрудно сделать это, никто не будет возражать, понимаете ли, ведь здесь босс я. Здорово иногда все получается, а?»
«Пожалуй.
Взгляни на меня, Клайд». Мое сердце бешено забилось, однако голова не сдвинулась с места, и глаза упрямо смотрели на «Беверли 6-4214». Меня не покидала мысль, достаточно ли горяч ад для Мэйвис Уэлт. Когда я заговорил, мой голос звучал спокойно. Я удивился, но одновременно почувствовал благодарность. «Говоря по правде, я, пожалуй, возьму бюллетень по болезни на целый год. Поселюсь, скорее всего, в Кармелк. Буду сидеть на палубе яхты со справочником American Mercury на коленях и наблюдать за прибытием океанских лайнеров с Гавайских островов. Посмотри на меня!» Мне не хотелось делать этого, но голова поднялась, будто по собственной воле. Он сидел в кресле для клиентов. Там, где до него сидели Мэйвис и Ардис Могил и Биг Том Хэтфилд. Даже Вернон Клейн однажды сидел тут, когда принес стенографии своей внучке, обнаженной и с улыбкой, вызванной дозой наркотика. Он сидел в кресле, и на его лицо падали те же лучи калифорнийского солнца. На лицо, которое я, несомненно, видел когда-то. Последний раз меньше часа назад в зеркале своей ванной. Тогда я водил по нему бритвой «Gillette Blue Blade». Выражение сочувствия в его глазах было самым отвратительным, которое мне приходилось когда-либо видеть. И когда он протянул свою руку, меня охватило внезапное желание повернуться в своем вращающемся кресле, вскочить на ноги и выброситься из окна седьмого этажа. Пожалуй, я так бы и поступил, не будь сбит с толку и запутан. Я не раз встречал выражение «перейти на автопилот». Его обожают авторы дешевой фантастики и душещипательных рассказов. Но чувствовал я себя так впервые. Внезапно в комнате потемнело. День был совершенно безоблачным, я готов поклясться в этом. И тем не менее солнечный диск пересекло облако. Человек, сидевший напротив, по другую сторону стола, был старше меня по крайней мере лет на 10, а может и на 15. Его волосы были почти белыми, тогда как мои все еще оставались почти черными. Но это не меняло простого обстоятельства. Как бы он ни называл себя и каким бы старым ни выглядел, это был я. Помните, я сказал, что его голос показался мне знакомым? Разумеется. Так звучит ваш голос, хотя не совсем так, как он звучит у вас в голове, когда вы слушаете запись. Он поднял мою вялую руку со стола, пожал ее с энергией торговца недвижимостью, только что заключившего выгодную сделку, и отпустил снова. Она звучно шлепнулась на поверхность стола прямо на бивар с телефонным номером Мэйвис Уэлт. Когда я убрал свои пальцы, то увидел, что номер Мэйвис исчез. Более того, исчезли все номера, которые я нацарапал на биваре за последние годы. Бювар был чист. Чист, как совесть убежденного баптиста.
«Господи!» — прохрипел я. «Иисус Христос!»
«Ничуть!» — ответила мне моя вторая версия, сидящая в кресле для посетителей напротив. «Ландри! Сэмюэль де Ландри! К вашим услугам!»